«Банальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами я, Елена Фонина. И, естественно, сегодня будем обсуждать одну из главных тем, которая касается, ну, определенного прорыва в исполнении Минских соглашений. Украина его сделала, этот прорыв произошел, ну, будем так говорить, да, благодаря, наверное, определенным договоренностям, может быть, не только на уровне контактной группы, которая собирается для того, чтобы определить и судьбу Донбасса, и дальнейшую судьбу Украины. Действительно, на встрече трехсторонней контактной группы в Минске, Киеву и представителям Луганской и Донецкой народных республик удалось все-таки подписать так называемую формулу Штайнмайера. Хотя глава внешнеполитического комитета Верховной Рады, депутат от партии «Слуга народа» Богдан Еременко заявил, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма ничего не подписывал на встрече в Минске. В общем, давайте разберемся, что же в итоге произошло 1 октября. В студии президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и чуть позже к нам присоединится бывший народный депутат Украины Олег Царев. Александр Ильич, что произошло 1 октября? Подписали, не подписали, подписали то что?
Ну, смотрите, со слов участников этой контактной группы, что произошло? Когда возник вопрос, что подписывать, украинская сторона предложила такой вариант. Мы не подписываем целый договор, мы подписываем письма. Даже поделились, там поделились по группам, группы подготовили, потом обменялись, переговорили. В конечном итоге появилось, ну, скажем, от каждой стороны письмо, взаимно, так сказать, согласованы всеми. И в данном случае что? Да, письмо подписал представитель ДНР, ЛНР, соответственно, России и... Действительно, Кучма подписал письмо от имени Украины. Что в этом письме? Это письмо на имя руководителя ОБСЕ, где фактически, ну, как бы описывается, что стороны договорились следовать, и дальше просто перечисляется следовать чего? Ну, во-первых, действительно, примирение, разведение, прекращение обстрела, проведение местных выборов под контролем, и дальше там, ну, скажем, такая уже бюрократическая формулировка, что под контролем, в соответствии с европейским стандартом, то-то-то-то. Это все прописано, и когда они эти письма подписали, они были переданы руководителю ОБСЕ, и руководитель ОБСЕ выступил, сказал, да, я на сегодняшний момент утверждаю, формула Штайнмайера получила, ну, как бы письменное оформление. Хотя здесь он не сказал, ну, как бы, вообще в самом тексте формула Штайнмайера не написана. Там просто написано, что ОБСЕ берет на себя обязательство проконтролировать то, что договорились стороны. Ну, прежде всего, местные выборы, чтобы было понятно.
Ну хорошо, но давайте вспомним, что выборы в Донецкой и Луганской народных республиках проходили не один раз. И в данной ситуации что изменится? Потому что, насколько я понимаю, ну не мне вам об этом говорить, украинская сторона опасается того, что выборы будут проводиться под контролем так называемых российских военных, которые, по мнению украинской стороны, на территории ДНР и ЛНР присутствуют. Тогда в чем разница, вот в чем отличие следующего шага от того, что было раньше? Можете объяснить?
Ну смотрите, в идеале в идеальном варианте считается, что теперь за стол переговоров должны сесть.
Здороваются Олег Анатольевич Царев, бывший народный депутат Украины, и Александр Андреевич Охрименко.
Не бывший народный депутат.
Да, президент Украинского аналитического центра. Олег Анатольевич, мы тут начали уже обсуждать формулу Штайнмайера в, ну скажем так, да, в ее реальном воплощении, которое теперь после 1 октября вполне вероятно возможно. И вопрос, который я задала Александру Андреевичу, чем по этой формуле будут отличаться выборы от тех, которые проходили уже на Донбассе?
Ну давайте это закончим. Смотрите, теперь должны встретиться представители Украины, ДНР, ЛНР и выработать, повторяю, выработать новый закон о проведении выборов на этой территории. Его нет, сразу говорю. Но его должны выработать три стороны. Здесь учесть нюанс безопасности, агитации, допуска украинских партий, соответственно, украинских средств массовой информации, плюс представитель ОБСЕ со своей стороны должен изложить, как будет обеспечиваться контроль, потому что считается так, что представители ОБСЕ должны проконтролировать выборы и сделать заключение, они демократичны или нет. И если делать заключение не демократичны, все, ничего не произойдет. По этой причине вот нужен, ну, то есть нету этого закона. Кого будет тебе избирать? Будет избирать местных депутатов по украинскому закону. Ну, в данном случае, мэр, там, скажем, Горловки, мэр Донецка, местный. Вот это избирается. И вот этот шаг, да, он очень тяжелый. На сегодняшний момент, я так понял, представители ДНР и ЛНР заявили, что мы подумаем, Украинская сторона задумала, что мы еще раз подумаем. Так что, ну, ждем, что будут переговоры уже именно по этому договору, и тогда будет понятно, что же это будет. Потому что сейчас мы можем любые, так сказать, идеи бросать, но может оказаться, что тот закон может сильно отличаться, которые, ну, вот были выборы ДНР и ЛНР.
Угу. Хорошо, давайте тогда, Олег Анатольевич, тот же вопрос вам. Вот то, что считают многие прорывом, то, что был определенный шаг в сторону исполнения Минских соглашений благодаря вот этой согласованной формуле Штайнмайера. Кстати, я напомню, что так она названа по имени предложившего пошаговый сценарий примирения в Донбассе бывшего главы МИДа Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Так это прорыв или нет? Или это просто топтание на месте, очередной шаг вперед, два назад?
Конечно, прорыв. То есть настроение в офисе Зеленского неделю тому назад – это настроение такое, что а давайте только подождем и давайте не будем торопиться. Почему Кучма первый раз не подписал формулу Штайнмайера, которая была заранее уже согласована, все было понятно. Причем у меня много знакомых в офисе Зеленского, бывшие регионалы даже там есть. Знаете, как говорят, можно выйти из партии регионов, но партия регионов из тебя не выйдет никогда. Я общаюсь с ними. И до сих пор. И у них два главных вопроса, которые они хотели провести в ближайшее время. Это земля, приватизация сельхозземли, и Минские соглашения, мир на Донбассе. Это центральные два вопроса. И вот неделю назад они где-то засомневались, особенно когда вот этот террорист вышел на мост с непонятными требованиями, вполне возможно политическими, о том, чтобы не было капитуляции. Порошенко сам же подписал Минские соглашения, сам же подает это как капитуляцию выполнения этих соглашений. Поэтому то, что Трамп сказал Зеленскому о том, что с Россией надо находить общий язык, о том, что из-за слива стенограммы разговора Зеленского и Трампа возбудились политические партии, политики внутри Западной Европы, которые и отношение к Зеленскому частично поменялось, и у Меркеля, и у Макрона вот после его слов, что Европа мне недостаточно помогает. И давление резко на Зеленского выросло, и он был вынужден все-таки, несмотря на политические риски, а риски у него достаточно серьезные, подписать формулу Штайнмайера. Теперь я связываюсь с друзьями из офиса Зеленского, они говорят, да, это все, конечно, понятно, что мы подписали, все, но это декларация, да? Декларация очень важна, решение все-таки принято. Но для того, чтобы дальше двигаться, очень правильно сказал Александр Охрименко, я очень рад его видеть. Один из самых адекватных был еще во все времена и при Януковиче, при Ющенко, политическим экспертом. Вот. И он правильно говорит о том, что надо принять закон о выборах, особый закон, не такой, по которому проходят выборы на Украине. Но еще кроме этого надо решить около тысячи, а может быть и больше, несколько тысяч вопросов, которые будут сопровождать этот процесс. То есть нужна детальная какая-то карта, да. А для того, чтобы ее принять, нужно работать. И руководить процессом должен, я очень хорошо отношусь к Леониду Даниловичу, моему земляку, но все-таки должны быть какие-то ребята, которые будут работать, а не просто вот заявлять какие-то политические вещи. Причем работать ежедневно, с утра до вечера, по 12, по 14 часов в день.
Подождите, а 5 лет эта работа не велась?
Она не велась вообще. Не велась. Никак. Видите, для того, чтобы сейчас вот эту декларацию, формулу Штайнмайера продвинуть, которая занимает чуть больше поллистка формата А4, нужно детально проработанный план. И для того, чтобы этот план проработать, я работал в таких группах неоднократно. Вот когда работа идет с утра до вечера на износ, пока все вопросы согласовываются. Очень важно, чтобы люди, которые будут участвовать в переговорном процессе, имели право принимать решения на месте. Потому что если представители будут звонить в Россию, Луганский в Луганск, Донецкий в Донецк, Киевский в Киев, и каждый малейший вопрос будет многократно обсасываться, пока высшая руководство не даст отмашку, никогда в жизни мы не дойдем до финиша. Должны собраться молодые, умные, толковые, работоспособные ребята, которые будут иметь право принимать решения, идти на компромиссы, потому что по-другому нельзя будет принять эту рабочую
но
схему.
Но на нейтральной территории. Это очень ну, принципиально.
Ну, Минск – это есть нейтральная площадка?
Ну, или да, желательно.
Хотя я участвовал в первых наших встречах, вот, только не в минском формате, первые встречи проходили в Донецке. Можно всегда договориться, можно всегда найти взаимопонимание, и особенно, когда разговор проходит не под камеру.
Вот это самый интересный рассказ.
Да, но тем не менее, все-таки, насколько я понимаю, вот судя по первым же пресс-подходам, которые делал Зеленский, вот на брифинге он сказал, что эту формулу Штайнмайера нужно будет еще имплементировать в новый закон об особом статусе. То есть я думаю, что мы сейчас продолжим обязательно обсуждать эту тему пошагово, потому что здесь действительно нужно разбираться детально, и что думает украинская сторона, и что думают в Донбассе, поэтому давайте мы буквально через 2 минуты продолжим обсуждение этой темы с нашими уважаемыми экспертами в студии бывший народный депутат Украины Олег Царев и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Национальный вопрос. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Национальный вопрос.
1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с формулой Штайнмайера по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможные амнистии и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях республик. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент страны разработает закон об особом статусе, в котором позднее используют формулировку, и отметил, что выборы на территории ДНР и ЛНР под дулом автомата проходить не будут. Сейчас в студии бывший народный депутат Украины Олег Царев и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям, но я думаю, что достаточно много вы сегодня уже слышали о формуле Штайнмайера, уже есть, наверное, какое-то свое мнение по этому поводу. Как вы считаете, это действительно реальное движение на пути к осуществлению Минского процесса, а значит и прекращению войны в Донбассе? Или все-таки это ну, еще одно топтание на месте и не более того? Александр Андреевич, ну, поскольку у вас есть возможность, как у президента Украинского аналитического центра, узнавать общественное мнение. Скажите, вот выясняли по этому поводу, чего хочет народ на Украине?
Ну, смотрите, это данные социологической группы «Рейтинг». Угу. Они очень быстро провели и задали такой вопрос. Вы за формулу или против? Ну, смотрите, какая ситуация. 60% сказали, вообще не понимают. Ну, надо дать должное все-таки. Но они задали другие интересные вопросы. Вот смотрите, вопрос задали. Согласны ли вы, чтобы ДНР и ЛНР была независимой?
Так.
9%. 9%. Задали вопрос, война до победного конца, тоже такой вопрос, 23%. Нет, ни за что, никакой формулы, воюем дальше. Ну, 23% сказали фактически, вот, ну, мы согласны, чтобы ДНР и ЛНР была в составе Украины, но имела автономию. То есть, ну, вот практически что-то наподобие формы Штайнмайера. 34% больше всего сказали так, мы хотим, чтобы стрелять прекратили, но ситуацию заморозили и, может, решили в будущем. Вот такие вот данные. По этой причине, скажем так, вот сказать, что на сегодняшний момент, ну, весь народ Украины поддерживает форму Штайнмайера, нельзя, ну, во-первых, никак. А во-вторых, что, как видите, настолько разнопланово, и сейчас действительно Зеленскому, министру иностранных дел, там еще, надо не просто... не знаю, работать вообще, вот как это все склеить, переклеить, доклеить, чтобы согласовать, ну, потому что я вот вообще не представляю, представляете, сколько, какой должен быть объем работы, чтобы теперь с этой мозаикой сделать какую-то, ну, действительно единую, ну, чтобы она не взорвала же в этой ситуации.
Подождите, Александр Ильич, то есть, насколько я понимаю, большинство тех, кто ответил на этот вопрос, более 40%, считают, что конфликт должен быть заморожен.
Да.
Что это означает? Что это вяло текущая война? Ну, давайте называть вещи
стрельбы
своими...
Да, да. Нет,
ну как?
Вот... Смотрите, это да. Я сейчас объясню, что делает аналогии. Нагорный Карабах. Вот многие говорят, Нагорный Карабах. Ну, я понимаю, что немножко... Да, они стреляют, Ну, вы знаете, что тут уже прошло страшно сколько лет. Люди знают, что там не решен вопрос.
Приднестровье,
хотя...
пожалуйста.
А, ну, Приднестровье. Ну, просто у нас как бы вот просто Нагорный Карабах что-то стал, ну, популярен, потому что он может первым. Угу. И действительно, он говорит, ну, вот там же видите что-то. Да, я говорю, на сегодняшний момент, если берем, ну, я понимаю, что это общественное мнение, сказать, ну, сделайте это. Но оно показывает, что так случилось, что действительно больше людей согласны заморозить, но чтобы не стрелять.
Вот мне вот интересно, в Донбассе, если бы провели подобные опросы,
это
вот что бы
вот
ответили жители ДНР и ЛНР, за какой бы сценарий они проголосовали, за какой вариант развития событий? Я думаю, что вот это вот замороженный конфликт их бы, мягко говоря, не устроил. Как вы считаете, Олег Анатольевич?
Я видел цифры, mm-hmm. я не уполномочен их, это были закрытые
это
опросы.
Жаль. А за не, хорошо.
Называть.
Олег, вопрос такой, а если, ну давайте, я так, а если был бы вопрос
я попробую ответить
за
так,
дружбу с Россией или за союз с Россией? Больше
или за
меньше?
Дружбу, или союз с Украиной? Вот мне просто интересно.
Не, да, ну вот больше 50% в одну другую сторону. Просто интересно. Вот вообще, куда? За Украину или за Россию?
Послушайте, конечно же, если задать вопрос, готовы ли вы присоединиться к Российской Федерации, то результаты будут примерно такие же, как на референдуме, который мы проводили.
Да, ну, да.
Ну, нет сомнений о том, что будет не меньше, чем в Крыму, и все такое. Я сам был одним из организаторов этого референдума. Люди шли с таким вот удушевлением, имея перед глазами Крым. Но с того времени поменялось очень много. 5 лет люди находятся под обстрелами. 5 лет Донбасс фактически блокирован. Ну, недавно начали выдавать российские паспорта. Особенно после того, когда украинские олигархи ушли с Донбасса, многие предприятия остановились. К сожалению, надо... в общем-то, проявляя самокритику, донецкое, луганское руководство, в том числе и потому, что со стороны России было недостаточно помощи, не все предприятия запустили. Поэтому с работой тяжело, пенсии, зарплаты очень невысокие.
Простите, а какая должна была сразу, Олег Анатольевич, какую помощь дали со стороны России для того, чтобы запустить предприятие? Что это? Руководство, управление, рабочие кадры, чего не хватило? Можно сразу сказать конкретику?
Смотрите, Донбасс – это уникальный территория. Mm-hmm. Нигде в мире такого нет. Донбасс – это целостный агломерат. В Запорожье – электроэнергия, в Днепропетровске – железнорудное сырье, в Донецке, Луганске – уголь, металлургические заводы. Все вместе на очень коротких машиностроениях, на очень коротких расстояниях. Даже во всем мире не так. В Австралии – железнорудное сырье, mm-hmm. там где-то в Китае – производство стали, там, или в Америке, в Соединенных Штатах. Поэтому такого нигде не было. И вдруг мы сейчас отсекаем Донбасс от Днепропетровска. Ладно, электроэнергию кабель кинули, да? Ладно, там решили вопрос с газом. Отсекли. Что мы получается? Получается, что мы уголь должны высадить из-за Урала. Курская железнорудная аномалия. Вот. Совершенно другое расстояние. А если мы возьмем железнодорожную ветку, которая соединяет Донецк, Донбасс с Российской Федерацией, то она физически не может поставить все сырье, весь железнорудное сырье в одно направление и весь металл в обратном направлении, говоря о том, что есть существуют проблемы с сертификатами происхождения, потом все это продать. Это же республики не признаны. Поэтому надо было принимать решение о том, что строить дополнительную ветку железной дороги. Это миллиарды долларов. А в каждый, и в каждый раз, когда я так подозреваю, когда кто-то приходит к Владимиру Владимировичу и говорит, Владимир Владимирович, надо вложить там 10-20 миллиардов. Говорит, у нас подписаны Минские соглашения. Подписаны. Донбасс должен уйти в Украину? Должен. Почему мы должны сейчас выкладывать 20 миллиардов, которые через год должны сгореть? Мы лучше их в Северный поток вложим или в Турецкий. И поэтому, знаете, здесь нет такого, вот вы скажите, кто виноват, давайте мы его там будем сейчас ругать.
Да нет, я спросил не кто виноват, я спросила, чего не хватило.
Вот я вам пытаюсь... Был, никто виноват. Я вам очень... Знаете, ну, в России это любимый вопрос, кто виноват.
Да, поэтому... Я его не задавала, заметьте. Вы поэтому, сами
поэтому
его
я вам скажу, что здесь нет простых ответов. Все ответы очень сложные.
А давайте я дам маленький совет по этому.
Да.
Ну, смотрите,
да,
я несколько раз озвучивал, смотрите. Но я понимаю, что
я
там...
так не ответил на про настроение на Донбасс, вы мне не дали. Ну,
хорошо.
Ладно,
не, ну вот вопрос, который ну, чисто экономический. Смотрите. Как вариант, я еще говорю, это как идея экономиста. Если ДНР и ЛНР вступит в Евразийский союз не как член, ну член это сложно, а как, например, ну, там, ассоциированный член, Вот тогда действительно можно многие экономические вопросы, сертификации, вот только раз подняли, торговли, даже инвестиции сработало. Действительно сработало, потому что, смотрите, даже если действительно мы рассматриваем реализацию, все равно...
У нас Лукашенко не признает Донецкую, Луганскую Народную Республику. Вы говорите про весь Евразес, который входит гораздо больше...
Но опять же, не член... члены не признают, я не спорю. Ну, хорошо, заключить договор о экономическом сотрудничестве. Ну, понимаете, вот я же даже скажу так, экономические подходы более без политики. Вот это сработало, потому что политика же это долго.
Когда еще... Только началось АТО, мы сели, знаете, я руководил достаточно серьезными предприятиями, и мы все, плюс область, плюс то, сегодня Днепропетровская, где был партийным руководителем, мы начали с того, что начали делать бюджет. Знаете, те, кто занимается бизнесом, великолепно знают, что такое бюджет. Мы сделали бюджет Донецкой, Луганской республики в случае отсоединения от... Я встретился с моим очень хорошим знакомым Дмитрием Рогозиным, товарищем. Он как вице-премьер пообещал помощь для того, чтобы запустить предприятия, которые стояли на тот момент времени в Донецке, в Луганске. Мы посмотрели, мы можем... Ну, Донецк в 4 раза поднимал уровень жизни от украинского. Луганск в 2 раза, ну, в среднем в 3. То есть мы выходили, ну, на такую, без помощи Российской Федерации. Помощь была только исключительно в одном. Брать нашу продукцию, ну, вагоноремонтные, там вагоны, сбыт. Нефтепродукты помогать продавать, которые Лисичанский должен был, это самое. Чтобы эти предприятия работали. И что получилось? Да ничего не получилось. Украина начала АТО, начались обстрелы, начались блокады. Мы не планировали о том, что заблокируют
эмбарго. Национализировали предприятия, взяли их под свой контроль. Это что-то изменило, нет?
Знаете, это была вынужденная мера. Я всегда выступал против этого. Видите, мы назвали мы республики назвали народными, но надо было четко понимать, либо народными, но это надо
национализировать.
Было... Да, национализировать. И это надо было не просто национализировать, надо было понимать, что мы не построим социалистическую страну в отрыве от России.
Не, ну, конечно.
Знаете, ну, давайте вы сначала в России национализируйте все, что у вас есть, и потом мы можем и в Донецке, и в Луганске, и все вместе будем строить одно общее хозяйство, как советское.
Как фазмажор сработал.
Значит, но при этом я понимал, что Ринат Ахметов, что бы там про него ни говорили, платил заработные платы, поставлял железнодорожное сырье. И он поставлял, мы все, российское телевидение показывало гуманитарные конвои с России. Значит, не меньше ручеек шел от Рината Ахметова, который оказывал...
Но это до блокады
же. До блокады.
Ну, сейчас-то нет.
Блокада, и все, была вынужденная мера. Все, предприятия брошены, сырья нет, ничего нет. Олигархи отрезаны, собственники. Была вынуждена национализация.
Да, но все-таки будем надеяться, что то, что произошло накануне, это первый шаг, наконец-то, на пути к миру и обретению более-менее приличного экономического состояния Донбасса.
Национальный вопрос. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве.